Глава 4. О том, как планировали поход за золотом. Как только Орм узнал про золото, он сразу послал человека к Токи. «Передай ему, — наказал он, — что речь идет о походе за великим сокровищем на восток. И что он, тот человек, чей совет по данному вопросу я хотел бы услышать больше всего. И будет хорошо, если он сможет поскорее приехать ко мне». Никаких других доводов для Токи не потребовалось. И еще до того, как Ари со священником закончили рассказывать свою историю, он прибыл в Грёнинг, желая побольше узнать о том, что там затевалось. Будучи принятым и выпив кружку пива, он произнес: «Я слышал повесть о скрипе весел в восточном злате и парусине, и сразу вспомнил я запах соли, морские брызги и деготь киля». Однако Орм ответил ему более трезво: «40-летних от дальних странствий удержит дома их опыт мудрый. Непросто будет найти и выкрасть булгаров злата из Гордарики». «Сокровище поражает воображение размером», — добавил он. «Я никогда не нуждался в столь срочном совете, как в этом деле. Ильва здесь не советчик. Она сказала, что в этом вопросе я должен решить все сам. А она не каждый день такое говорит. Поэтому я позвал тебя, чтобы посоветоваться. Вот Олаф, летняя пташка, который был на Востоке, человек большой мудрости. Три головы лучше, чем две, когда надо решить такое важное дело, как наше». После этого Орм рассказал Токи обо всем, что случилось с его братом Ари и о булгарском золоте. Единственное, о чем он умолчал, это о месте, где было спрятано золото. «Это знание, — сказал он, — я сохраню при себе до тех пор, пока не прибудем на место, ибо золото может принести большие несчастья. Если я скажу, где оно лежит, об этом могут узнать посторонние, и чужие руки смогут взять золото раньше меня. Если этому золоту суждено когда-нибудь быть поднятым, то поднять его должны мои руки и ничьи другие. Ари, который считает себя почти что мертвым, завещал его мне. Однако тем, кто поможет мне добраться до золота, если наше путешествие окажется успешным, я дам хорошую долю. Я как услышал об этом золоте, так потерял покой и часто не могу уснуть из-за мыслей о нем. Но если я отправлюсь за золотом, то буду долго отсутствовать в дальних краях, и меня будет грызть тревога за безопасность дома и семьи. Кроме того, путешествие неизбежно повлечет большие расходы на хороший корабль и команду. И если я отправлюсь за золотом и обнаружу, что какой-то вор добрался до него раньше меня, окажется, что я потерял очень большие деньги». Токи без колебаний сказал, что он готов и желает отправиться в путешествие. «Мой тебе совет, Орм, — добавил он, — отправляйся за золотом, иначе только и будешь сидеть здесь, думать о нем, и не сможешь ни есть, ни спать, и сердце твое больше не будет знать радости. И я не удивлюсь, если этими думами ты доведешь себя до безумия. Такая твоя судьба – идти на поиски этого золота, и тебе от нее не уйти. Я знавал людей с гораздо худшей долей, чем твоя. Да, путешествие будет долгим, но такое великое сокровище нельзя добыть без трудностей. Ну а что до меня, торговля шкурами сейчас идет неважно, жена моя беременна, поэтому ничто не мешает мне пойти с тобой». «Раб тоже посоветовал ехать», — сказал Орм. «Но когда он советовал, он думал, что отправится вместе со мной. А когда я сказал, что ему придется остаться здесь, присматривать за домом и моей семьей, он тут же попросил меня забыть о золоте и остаться дома. Отец Виллибальд сказал то, что я ожидал от него услышать, что я и так уже достаточно богат и достаточно стар, и что мне надо больше думать о сокровищах небесных, нежели земных. Но в этом мне с ним согласиться трудно». «Священник не прав», – заявил Токи, «хотя он бывает мудр в других вещах, ибо так устроены люди, чем они старше, тем больше жаждут золота и богатства. Моя женщина говорит, что так было даже с конунгом Харальдом, а он был мудрейшим из людей, несмотря на то, что как-то раз я сумел обвести его вокруг пальца. Меня самого с каждым годом все больше раздражают купцы с Готланда в Калмарне, даже если они дают за шкуры хорошую цену, что, впрочем, бывает редко». «Годы меняют человека не только в этом», – сказал Орм, «и я не уверен, что смогу выдержать долгое плавание так же, как раньше». «Я постарше тебя», – сказал Токи, – «но годы мне не помеха. Кроме того, совсем недавно, если слухи не врут, ты убил двух берсерков палкой от метлы. Это, без преувеличения, можно назвать великим подвигом». «И это говорит о том, что в тебе еще кое-где бурлит молодость, хотя ты сам хочешь верить в обратное. Мне сказали, что причиной драки была твоя дочь Людмила, и если это так, ей будут сильно завидовать женщины, а от мужчин не будет отбоя. Однако давай-ка послушаем, что об этом деле скажет Олаф Летняя Пташка».
«Мы с Ормом серьезно это обсуждали», – задумчиво начал Олаф. «И я колебался так же, как и он, и не мог решить, как ему поступить мудрее. Я лучше других знаю, насколько трудное это путешествие и сколько опасностей нас поджидает. Однако на добротном корабле и с хорошей командой можно достичь многого. Орм хочет, чтобы я отправился с ним, но у меня есть причины, по которым я идти не должен. Я действительно могу тебе пригодиться, ибо мне знакомы и весь долгий путь до Миклагарда, и Великая река, и опасности, таящиеся в ее водах и по берегам. В конце концов, я решил, и вот тебе мой ответ. Отправляйся за золотом, Орм. И я пойду с тобой, если ты отдашь мне в жены свою дочь Людмилу». Орм уставился на него в изумлении. Токи разразился хохотом. «Что я говорил? Вот первый из толпы женихов». «У тебя уже есть жена», – сказал Орм. «У меня их две», – сказал Олаф. «Таков обычай у хёвдингов Финведена. Но если ты выдашь за меня свою дочь, я отошлю их прочь». «Лучшего зятя мне не найти», – сказал Орм задумчиво, – «и было бы неплохо выдать ее замуж до того, как вокруг нее начнут завывать очередные берсерки. Но это вопрос серьезный, это надо обдумать. Ты говорил об этом с моими женщинами? Было бы бесчестно с моей стороны говорить с ними прежде, чем с тобой», – ответил Олаф. «Однако, думаю, Ильва не против взять меня в зятья. Она знает, как и ты, что я самый богатый хёвдинг в Финведене, что у меня 7 раз по 20 коров, да еще тёлки, и к тому же я из очень древнего рода». «Ну, о своем роде я промолчу», – сказал Орм, «хотя некоторые считают его одним из лучших, ибо в моих жилах течет кровь Ивара, широкие объятия, в честь которого я назвал младшего сына. И не забывай, что дочь моя приходится внучкой конунгу Харальду Синезубому, так что более благородной невесты тебе не найти. Обыщи хоть все знатные дома в Смоланде. Если хочешь получить в жены мою дочь, тебе надо отослать своих нынешних жен прямо сейчас и отослать куда подальше. И не рассчитывай, что она будет кроткой и послушной, если после женитьбы ты будешь привечать в своей постели других женщин». «Она достойна такой чести», – сказал Олаф. «К тому же я и сам вижу, что трудно сохранить мир в доме, если у мужа больше одной жены. Но я рад, что ты не против моего сватовства и благодарен тебе за это». «Рано благодаришь», – сказал Орм. «Сперва давай послушаем, что об этом скажет Ильва. Быть или не быть свадьбе решу я. Однако при решении такого важного вопроса мудрый человек всегда позволит высказаться своей жене». Послали за Ильвой. Когда она узнала, о чем речь, то сказала, что совершенно не удивлена. «Я считаю, такому жениху не стоит отказывать, ибо ты, Олаф, и богат, и знатен, и в наших краях не просто найти жениха лучше. К тому же ты человек разумный, а я ценю это качество в мужчине. Ну, правда, твоя мудрость впечатлила бы меня больше, если бы ты выбрал Одни, которая покладиста и послушна, да и хороша собой, не менее сестры. Однако в таких делах мужчина должен поступать так, как считает нужным он, и никак иначе. Мне удобнее, что ты выбрал Людмилу, ибо она строптива, непослушна, и жить с ней тяжело. Но, выйдя замуж, женщины иногда меняются в лучшую сторону».
«Это правда», – сказал Токи. «В девчонке нет изъяна. Нрав у нее не хуже, чем у тебя в ту пору, когда мы с Ормом впервые увидали тебя в замке твоего отца. И тем не менее, ты быстро стала послушной, и я ни разу не слышал, чтобы Орм сожалел о своем выборе».
«Глупости говоришь, Токи», – ответила Ильва. «Я не стала послушной. Тех, в чьих жилах течет кровь Горма, не приручить. Мы такие, какие есть, и такими и останемся, пока не предстанем в судный день перед самим Господом. Однако Орм убил Сигтрюга, ты должен помнить, и отдал мне ожерелье Альманзора, после чего я поняла, что он мой, ибо так не смог бы поступить никто другой. И не надо мне рассказывать, что я стала послушной».
«Ожерелье оказалось полезным», – сказал Орм. «Не думаю, что кто-то будет это отрицать».
«Возможно, у нас будет такое же для Людмилы, когда мы вернемся домой с золотом».
«А теперь, Олаф, поговори с ней сам, после чего будем считать ее твоей невестой. Ты женишься на ней, как только мы вернемся из похода. Ну, если, конечно, сможешь, с той же легкостью, с какой ты обещал избавиться от своих жен».
Олаф заявил, что в Финведене данный вопрос не представляет трудности. «Женщинам надо всего лишь как следует заплатить, и они уйдут. Это не займет времени, и он не видит препятствий к тому, чтобы сыграть свадьбу до того, как они отправятся в поход». Однако Ильва и Орм оба воспротивились такому предложению, и в конце концов Олафу пришлось смириться. Сватовство для Олафа летней пташки шло как по маслу, хотя и не совсем так, как он хотел. Людмила приняла его предложение благосклонно, и они тут же принялись обсуждать свои планы. Все заметили, что будущий муж ей очень нравится. Несмотря на то, что потом она по секрету призналась Ильве и Одни, что ожидала, что такой великий хёвдинг должен был прийти к ней с руками, полными сокровищ.
Она расспросила Олафа о том, не бывает ли он вспыльчив, когда напьется, и когда он веселее всего, по утрам или по вечерам. А еще она хотела точно знать, как выглядят женщины, от чьего общества он отказывается ради нее. Так же, как и все подробности относительно его дома и скота, сколько у него в доме рабов и прислужниц, а также точное количество всего, что лежит в его сундуках. На все вопросы он дал исчерпывающие ответы, так что она осталась довольна. Но когда о том, что затевается, узнал отец Виллибальд, он совершенно не обрадовался, ибо в спешке все забыли о том, что Олаф, летняя пташка, не был христианином, и это обстоятельство вызывало глубокую озабоченность отца Виллибальда. Христианская девушка, которую он крестил своими собственными руками, не могла быть отдана язычнику, говорил он. И свадьба эта могла свершиться не иначе, как после того, как Олаф позволит себя окрестить. Тут последовал острый обмен мнениями между женщинами, ибо Аса встала на сторону священника, а Ильва и Людмила с ним не соглашались. В конце концов, Орм приказал прекратить спор и закрыть рты, ибо сейчас перво-наперво надо думать о дальнем походе, и что у них будет достаточно времени, чтобы обсудить другие вопросы позже. Если Олаф готов принять обряд крещения, это хорошо, сказал он, а если нет, он все равно получит девушку,
ибо у нее будет много возможностей, чтобы обратить его, сказал он, ну, если она посчитает это стоящей затеей.
Аса резко укорила его за такое суждение, но Орм тут же напомнил ей про Ари и про то, что с ним сделали христиане. Отец Виллибальд сидел мрачный. Он сказал, что после того, как прошел тысячный год, а Христос так и не явился в небесах, люди стали проявлять меньше желания обратиться в христианство. «Если так и дальше пойдет, – добавил он, – дьявол восторжествует, и вы все снова станете язычниками». Однако Орм призвал его не унывать и не думать о них так плохо.
«Я доволен Христом, – сказал он, – и, надеюсь, он доволен мной, несмотря на то, что я выдаю свою дочь по своему разумению. Многое должно произойти, прежде чем я отрекусь от Христа, ибо до сей поры он всегда мне помогал».
Токи сказал, что все это напомнило ему новости из Верренда, которые будут интересны всем.
«Вы, без сомнения, помните папа Рейнольда», – сказал он, – «ну, этого, который во имя Христа спихнул старого стюркера с камня. Старуха, которой его отдали в рабство, уже умерла, и теперь он свободный человек и пользуется большим уважением. Он все еще священник, но более не служит Христу, ибо он устал от него, пока был рабом старухи, и теперь проклинает все, что с ним связано, а вместо него почитает древнего бога Фрейра и своими колдовскими знаниями стяжает великое богатство». Все женщины повинуются ему, делают все, что он прикажет, и почитают его за лучшего жреца, когда-либо бывшего среди вирдов.
И я слышал, будто он собрал шайку последователей и теперь считается хёвдингом у бродяг и негодяев.
Отец Виллибальд слушал эти новости с ужасом. «Отныне, – сказал он больше никогда не упомянет этого человека в своих молитвах, и сказал, что никогда прежде он не слыхал о христианском священнике, столь открыто предавшем себя дьяволу». Ильва по-прежнему считала, что у магистра были и свои достоинства, и что очень жаль, что с ним все обернулось так печально. И только Орм посмеялся над услышанным. «Пусть они с дьяволом делают так, как им обоим нравится», – сказал он. «А у нас есть заботы поважней». Он больше не сомневался, идти за золотом или нет. Порешили на том, что если удастся купить хороший корабль на побережье, они отправятся в путь в середине лета. «Самое сложное – набрать хорошую команду», – сказал Орм. «Нам нужны хорошие мореходы, которые умеют управляться с кораблем. Но здесь, далеко от побережья, таких людей мало. А с грузом, который мы надеемся привезти домой, нанимать чужаков довольно опасно. С одной стороны, надо взять людей поменьше, тогда и платить придется немного. С другой стороны, надо взять людей побольше, потому что мы не знаем, какие опасности поджидают нас впереди».